Во Внукове Ираклий озабоченно поглядел на часы, выставил московское время и коснулся плеча Лайка.
«Я тебе нужен буду в Москве?»
«В Москве не очень, в Питере очень».
«Тогда я отлучусь?»
«Мобильник не отключай», — предупредил Лайк. Лицо шефа киевлян как окаменело с утра, так и оставалось таким. Впрочем, могло показаться, что окаменело не только его лицо, что сердце Шереметьева тоже обратилось в камень, или того хуже, в ледышку. Спутники не могли внятно объяснить подобные ассоциации, но они почему-то всегда возникали, когда дела украинских дозоров начинали идти из рук вон плохо. Если шеф обратился в памятник с ледышкой вместо сердца, жди событий. Ираклий в ответ кивнул и направился прочь, быстро затерявшись в толпе. Первый же попавшийся таксист, запросив, как водится, кругленькую сумму, подрядился отвезти прилетевшую троицу в центр. Швед, как обычно, бдил. Севшего на хвост таксерной десятки темно-синего Форда первым отследил именно он.
«Шеф», — сказал он Лайку, одновременно отводя внимание водителю, — «за нами хвост».
Лайк подался вперед и заглянул в зеркальце заднего вида. Понаблюдал с полминуты. «Форд Таурус», — справился он.
«Угу», — подтвердил швед.
Даже поверхностный взгляд через сумрак не оставлял сомнений, преследуют их иные, причем светлые. Впрочем, слово «преследуют», пожалуй, было пока преждевременным. Следят, присматривают, так точнее. Пока. Пресловутое «пока». Слежка может обратиться в преследование и даже атаку почти мгновенно.
«Что будем делать?»
Швед, как натура деятельная, не допускал и мысли, что на соглядатаев можно просто махнуть рукой.
«Если слежка обнаружена, от нее следует тут же избавиться, иных вариантов швед не признавал. Однако слова Лайка заставили его, скрипя сердце, поступить против натуры».
«Пусть»,
— глухо сказал Лайк и снова оцепенел на переднем сиденье.
Швед вздохнул и притих, не переставая иногда оборачиваться и мрачно зыркать назад. По яхтсменской привычке он игнорировал зеркала.
«Да ладно тебе», — попытался его успокоить Асхар. «Что такого? Ну, следят».
Швед не ответил. Асхару тоже было невесело. Невзирая на сенсационные киевские события, мысли его то и дело возвращались к Тамаре. Правда, он уже почувствовал, Тамара жива, физически она в полном порядке, но это физически. Что же до остального? Кроме того, Асхару сильно не понравился факт ее скоропалительного возвращения в Питер, да еще против воли. На что способен этот не к добру проснувшийся мегаполис, украинский десант уже имел сомнительную радость убедиться на собственном опыте.
«Я так понимаю, мы в московский офис?» — спросил швед.
«Правильно понимаешь», — процедил Лайк.
«А регистрироваться будем?»
«Там и зарегистрируемся». Офис Московского дневного дозора располагался на Тверской, совсем недалеко от центра Москвы, от ее сердца. Светлые упрямо сидели на хвосте и только в районе Воздвиженки ушли в сторону Нового Арбата. Швед, отметив это, слегка расслабился и принялся глазеть на зубчатые стены Кремля за Александровским садом. Впрочем, долго глазеть ему не пришлось. Промелькнула перед взглядами Манежная площадь, машина свернула налево и, проехав немного по Тверской, остановилась напротив длинного семиэтажного дома. На самом деле дом имел еще три сумеречных этажа. Один располагался между обычным первым и вторым, остальные два – на самом верху. В сумраке дом выглядел очень впечатляюще. Эбеновый камень сумеречных этажей смотрелся очень стильно и даже модерновые кондиционеры не портили подчеркнуто классического вида. Нижний сумеречный этаж служил складами, пристанищем техническим службам, а заодно и буфером между главными помещениями и улицей, где шастает кто ни попадя, включая светлых. Обычные этажи дневной дозор никак не контролировал. На них располагались жилые квартиры, жильцы которых не догадывались о довольно опасном соседстве. В то же время жильцы служили некоторым залогом безопасности для темных. Любой штурм офиса неизбежно повлек бы за собой гибель жильцов обычных этажей, а для светлых это жуть неизбывная – потери среди людей. С их точки зрения, хуже этого только потери среди самих светлых. На входе дежурила молодая поросль, начинающий вампир и смазливая ведьма с грустным разрезом глаз.
«А-а-а!»
– пискнула была ведьма, но тут зажужжал внутренний телефон, и властный голос, отчетливо слышимый даже от входа, произнес: «Пусть входят!» Девчонка захлопала глазами, вампир подался было в сторону лифта, но Лайк и сам знал, куда идти, жестом пресек намерение вампира, и тот остался на месте. Поднялись на самый верх. Там троицу украинцев перехватила суровая тетка-ведьма, которую все москвичи звали не иначе, как по имени-отчеству, Анной Тихоновной, и очень часто не без заискивания.
«Добрый день», – поздоровался Лайк и чуть склонил голову.
«Не очень добрый», – ответила ведьма, поджав губы. «Идемте, получите регистрацию, а то инквизиция нынче не в духе после недавних событий».